Глава 15. Болтун – находка для пули. Большая стая. Десятка два особей. Это конец. С ножом и пистолетом против псевдоплоти и 20 слепцов. Это даже не обсуждается. Чингиза можно списать. Его больше нет с нами. Я тоже получил черную метку. Стану мертвецом не только по бумагам. Сменив магазин, я ждал, пока калаш остынет. Если он откажет, как автомат воинстала, будет совсем грустно. Стая рассредоточилась, образовав широкий полукруг. Чингиз не видел слепцов, он был слишком занят псевдоплотью, которая, вопреки всем ранам, приближалась. Этого просто не могло быть. Живучесть за гранью реальности. Но ведь факт. Вот раскуроченное, истерзанное тело, аппетит у которого, будь здоров. Я навел автомат на поджарого слепца, приникшего мордой к земле. Но вдруг что-то остановило меня. Назовите это интуицией, но я понял. Нельзя стрелять. Это будет ошибкой. Я опустил оружие и крикнул: «Чингиз, хватит!» Не знаю, услышал меня товарищ или просто закончились патроны, но выстрелы смолкли. И в этот момент стая дружно ринулась в атаку. Почему-то я не удивился, когда мутанты пробежали мимо, не заинтересовавшись мной. Это было сродни обиде. Как же так, а? Ведь я такой аппетитный. Мало ли что худой, но все равно очень вкусный. Чингиз разлегся на земле и уставился в небо, будто у тещи на даче. Сдался боец, задрал лапки кверху. Обогнув его, слепцы накинулись на псевдоплоть. Что тут началось? И виск, и лай, и рычание. Вейнстал разом встрепенулся. Он приподнялся на локтях, чтобы воочию наблюдать сражение мутантов. Да уж, битва началась знатная. Псевдоплоть, изрядно потрепанная холодцом, все еще представляла опасность не только для двух обессилевших бродяг. Она убила с десяток собак, прежде чем остальные, помятые и раненые, смогли полакомиться ее мясом. «Чего разлегся?» — пожурил я Чингиза, помогая ему встать. «Слышь, а чего вообще происходит? Нас почему не тронули?» «Хороший вопрос. А у меня нет ответа. Не тронули — и зашибись. Пусть мутанты разбираются между собой». «Живо, пока они нами не заинтересовались», — сказал я, отчего-то зная, что опасность нам больше не грозит. По крайней мере, здесь и сейчас. «Надо убраться отсюда. Давай к тем развалинам. Там передохнем и обсудим, куда нам и как. Лады?» Чингиз кивнул и поковылял вслед за мной. Автомат его годен был разве что в качестве дубины, но воинстал все равно его не выкинул. Догнав меня, он раз и навсегда зарекся ходить в зону с одним стволом. Пистолет не в счет. «Два автомата с собой брать надо, минимум». Я мысленно с ним согласился. «Точно, два. А лучше три. Или даже пять. И душевую кабинку захватить. А то на вторые сутки в зоне воняешь, как бомж». Это Чингиз верно подметил. «И то надо, и без этого никак. А еще сколько воды в зону не тащи, все равно не хватит. То же самое с боеприпасами и водкой». «Да ладно тебе, Край, ты же понимаешь, о чем я». «Понимаю». «Тоже сколько по зоне бродишь?» «Бестактный вопрос. Вроде как спросить, по какой статье срок мотаешь?» «Да уж не меньше твоего», — я подмигнул Чингизу и обернулся посмотреть, как там стая. Пиршество мутантов было в самом разгаре. Ну и отлично. Сытые они на людей не нападают. Зато сытые люди еще как стреляют по мутантам. Помнится, я, зеленый новичок, хорохорился перед девицами в барах, что и там бывал, и это брал, и радиацию у меня вместо мозгов. Мне хотелось, чтобы Машеньки и Танюши, Сабрины и Даяны думали обо мне как о матером сталкере, которому сам Семецкий ни кум и ни сват. А потом я понял, что стриптизершам и проституткам плевать на то, сколько у меня ходок за периметр. Им вообще плевать на зону и все вокруг. Их интересует только одно — мой кошелек. И лишь одна девушка в моей жизни была иной. Ее я оставил умирать в Припяти. Подобравшись к развалинам хаты Мазанки, мы внимательно осмотрелись. Одно название, а не стены. Солома крыши сгнила, а тын покосился и оброс мхом. Детектор аномалий молчал. Счетчик Гейгера не выявил повода для тревоги. Буцнув одинокого крысюка, вцепившегося в ботинок, Чингиз снял рюкзак и тяжело сел на остатки паркета. Откуда в хате паркет? Видать, хозяева хотели, чтобы их жилище походило на городское. Военстал потянулся разбирать автомат, но я предложил ему заняться здоровьем. Что-то подсказывало. Проблем с мутантами пока не будет. Спасибо тренеру по самбо. Он научил меня не только подсечкам и броскам, но и тому, как наложить жгут и закрепить сломанные кости. Зато в армии меня натаскали наносить такие увечья, которые бессмысленно перевязывать и нельзя вправить. Я занялся ногой военстала, массировал и разминал мышцы, сведенные судорогой. А Чингиз вдруг спросил меня, почему так странно повела себя стая, почему нас не тронули слепые собаки. Ведь мы были легкой добычей. Чего же они на псевдоплоть напали? И тогда, не знаю зачем, я рассказал ему, что родился здесь. Отец мой был сталкером, который так давно бродил по зоне, что забыл, откуда он родом. Позже он, конечно, остепенился, отслужив, как положено, срочную, а потом устроился на завод, на котором проработал всю жизнь. Но это позже. А тогда, в лагере научников, батя повстречал мою мать, красавицу-лаборантку. Они сразу друг другу понравились. Я грозно взглянул на Чингиза. Наметившаяся улыбка тотчас сгинула с его лица. «Мать из научников, я правильно понял?» Военстал задал вопрос, чтобы хоть как-то проявить интерес к биографии Макса Края. Типа его поразил мой рассказ. Но актер из вояки никакой. Факт. «Она у меня умная. Не знаю, в кого я такой. Дурак дураком». «Так это, подумается, ты у нас темный? Раз в зоне родился?» Смесь ненависти и брезгливости на лице Чингиза была неподдельной. «Фикус его знает, что я за чебурашка». Я столько раз сам об этом думал, с тех пор, как родители поведали историю моего рождения. Темные вот не могут жить за пределами периметра, а я запросто. И все-таки те немногие аборигены зоны, с кем сводила меня судьба, принимали Макса Края за своего. Представляю, что за мысли роились в голове Чингиза. Ведь внешне я ничем не напоминал нелюдей, которых он убивал во время рейдов в зону. У тех были лишние пальцы, чешуя, хвосты или третьи глаза. А тут... мужик как мужик. Тем более были вместе в загранкомандировке. Поучаствовали, так сказать. Чингис растерялся. Ведь ему основательно промыли мозги, рассказывая, что темные — низшие существа, которых надо нещадно уничтожать. Как и прочих нарушителей периметра, сталкеров и мародеров. Да и научников не помешало бы прижать к ногтю, по обстановке и без свидетелей. Рука военстала то тянулась к пистолету, то бессильно падала. Все очень изменилось для Чингиза. Только что рядом был товарищ, с которым он вместе прошел аномалии, воду в коллекторе и ракетный удар. И тут товарищ обернулся врагом рода людского. Надо убить врага, ведь так велит долг. Но военсталу не хочется этого делать, потому что враг — это же я, Максимка Краевой, который неделю тащил его на собственном горбу. Однако дилемма у парня. А все из-за того, что я разоткровенничался. Вот уж верно. Зона не терпит болтунов. Болтун — находка для пули. И потому, когда я увидел, как пальцы военстала нащупали рукоять пистолета, все сразу стало понятно. Я уважаю выбор Чингиза и ответно радуюсь, что друг поймет, почему моя ладонь нагрела сталь ножа. Прости, Чингиз, но я вскрою тебе горло раньше, чем ты выстрелишь мне в сердце.
Слышь, брат, Чингиз внезапно убрал руку с кобуры. «Я люблю тебя как родного, веришь? И мне пофиг, темный ты или еще какой. Понял, да?»
Слезы блеснули в карих глазах Чингиза. «А я...» «Я понял, что значит камень с души упал».
«Он не просто упал. Он рухнул скалой, в сравнении с которой Эльбрус — кусок щебня, не больше».
«Это... Чингиз, я давно хотел сказать...» Начал я, но вовремя осекся. Зона не любит болтунов. Не надо военсталу знать о гаусганах. Во многом знаний многое печали. Вот ведь как, Чингиз. Зона — дом мне родной. И так бывает. Сказав это, я вдруг понял, что наконец определился, кто я и откуда, где мои корни и почему я вообще затеял эту возню с винтовками Гаусса. Потому что зона — это мое все. И это развалюха-мазанка, в которой мы засели, моя. А сам я — ком радиоактивной земли, жила той псевдоплоти, которую сейчас доедают слепцы. И если бы Чингиз попросил меня объяснить сказанное, я бы не смог. Чтобы выразить мои чувства, не придуманы нужные слова. Я так обрадовался, что почти прозевал атаку. Разорвав псевдоплоть в клочья, стая прервала трапезу. Вожаку показалось обидным, что два смачных куска мяса покинули столовую. «Нет уж, позвольте с вами не согласиться, уважаемые бродяги.
От мутантов так просто не уходят. Стая двинула по нашим следам. Осмелев после удачной охоты, собаки громко выли, на бегу задрав безглазые морды к небу.
«Слышь, брат, а как мы теперь?»
«Отобьемся. Нам теперь ничего не страшно».
«Это ты прав. Это верно».
Он сказал еще что-то, но я не расслышал в грохоте выстрелов. Собаки подбирались к дому на холме, на протяженности всего пути оставаясь под прикрытием гнилых стволов, беспорядочно наваленных тут и там. Пули прошибали эти стволы насквозь, разя заодно и мутантов. Я завалил 5 кобелей, прежде чем остальные сумели подобраться на расстояние удара ножом. Наверное, Чингис ждал, что я воспользуюсь своей новой способностью и одним лишь словом уделаю всех мутантов в радиусе километра. Или двумя. Крикну «Сдохните все!» и слепцы свалятся замертво, пуская пену и харкая алым. Или тут же отступят, поджав хвосты, а на безглазых мордах застынет удивление. Мол, круто, что мы еще живы. Примерно такое выражение было у Чингиза, когда я зарезал последнего пса. Вожака, отдаленно похожего на ротвейлера. Если есть руки, обойдемся без слов. Взглянув на прокушенный комбез военстала, я сказал. «Рану обработай антисептиком и перевяжи. Да водки не жалей». «Не жалей, говорю, водки. Слепцы не брезгуют падалью. Еще не хватало от заражения слечь». Тогда я еще не знал, что Чингизу суждено слечь совсем от другой напасти. Переночевали в развалинах. Разожгли скромный костерок, незаметный со стороны. А то, мало ли, вдруг мародеры позавидуют нашему уюту. Слопали по целой банке тушенки. Я предлагал умять еще по одной. Ведь много сил потеряли, надо восстанавливаться. Но Чингис воспротивился. Сказал, что неизвестно, сколько нам еще по зоне разгуливать, и потому надо бережно расходовать припасы. Лучше пусть останется жестянка 2, чем не хватит. Приняв для профилактики наркомовские 100 граммов, он завалился спать первым. Спустя 3 часа, разбудив военстала, улегся я. И тут же захрапел. Снилось мне, что жадинка меня не отпустила. Отчаявшись на 4-е сутки, я достал свой нож-кладенец и... Чингис растолкал меня. «Подъем, Соня! Ты спал без задних лап. Мне бы так уметь. Я вообще в зоне расслабиться не могу. На гражданке потом неделю откисаю. От каждой тени шарахаюсь». «Ого, аналогично. А насчет конечностей? Бррр, ну и приснится же такое». Вышли, когда только-только начало светать, и уже можно было рассмотреть кочки под ногами. Чуть левее в утреннем полумраке красиво искрило электро. Дальше раскинулось болото холодца. Наткнувшись на изгородь, столбы с ржавой колючей проволокой дали крюк 100 метров. Пока я спал, Чингис разобрал свой китайский калаш. А так как ручонки у него произрастали из верного места, неисправность была устранена. Всю дорогу от мазанки Чингис изнывал от желания испытать оружие, но повода не было, а просто так тратить боеприпасы ему было жаль. «Жаба давит», — пояснил мне военстал, наотрез отказавшись стрелять в воздух. «Мне пофиг, что тебя давит. Смотри, беду не накличь. Повод ему, понимаешь, нужен. Не накаркай, говорю». И тут на соседнее дерево присела здоровенная ворона и уставилась на меня. Чингиза она в упор не замечала. Впрочем, птаха была крупной лишь по меркам чистых территорий. В зоне я видал чуть ли не страусов, парящих в облаках. «Не нравится мне эта ворона», — буркнул Чингиз, наведя на нее автомат. «Значит, в небо стрелять патронов жалко. А в птичку нет?» Но главное, я откуда-то знал, что если Чингис нажмет на спуск, его калаш обязательно заклинит. Потом нормалек. А вот сейчас? Не надо. Береги патроны. Разве это повод? Военстал опустил автомат. Я перевел взгляд на ворону. Мол, теперь твой ход. Рано или поздно всем бродягам в зоне коротит мозги. Похоже, сегодня мой черед. Вот удумал с птахой общаться. Пусть и мысленно, но... Ворона взлетела, сделала круг у холма впереди. Присев на ветку засохшего тополя, призывно каркнула, как бы намекая, что зовет нас последовать за ней. Конечно же, мы не сдвинулись с места. Я не знал, как отреагирует Чингис. Сам бы я уже отправился за птахой. Ворона каркнула еще раз. И еще. «Ты гляди, как раскудахталась», — подмигнул мне Чингис. «Что-то знает, а?» «Точно. Идем за ней». «Ты в своем уме?» — прищурился военстал. «Это всего лишь птица». Я пошутил. А я нет. И мы побежали друг за другом. Я ведущий. Детектор аномалий постоянно вибрировал, сообщая о трамплинах, которых здесь была тьма. Петляли мы, что те зайцы, убегающие от лисы. Затем был парад электр, сверкающих словно гроза в начале мая. Ворона терпеливо ждала нас на ветке. Чингис ругался, клял все и вся, называя меня чокнутым на всю голову, но с лыжни не сворачивал, топал за мной след в след. Птаха еще дважды перелетала с места на место, пока не уселась на асфальтовое полотно новенькой дороги, которой не было на карте в ПДА. Зафиксировав наш выход в заданный район, она молча улетела по своим вороньим делам. Типа «миссия выполнена, дальше вы уж сами, товарищи бродяги».
«Чертовщина какая-то», — пробормотал Чингис. Я угрюмо кивнул. «Так и есть, чертовщина».
«Ворона — ерунда, и не такое бывает. А вот дорога...» «Свежий асфальт в зоне». Я вздрогнул, представив, каких денег стоила эта тропинка, какие ресурсы затрачены, а сколько народу полегло на строительстве. Но какой в этом смысл? Ведь скоро кислота дождей разъест полотно, и аномалии, сместившись, все равно перекроют путь. Неужто цель оправдывала средства? Да что это за цель такая?